Теперь следующий термин, который мы с вами разбираем, душа. 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 Псюхе или психи. Псюхе. Это по-гречески. По-еврейски будет нефеш. Нефеш, ну мы с вами уже говорили, что в еврейском, в Библии нефеш означает просто жизненное состояние человека, его дыхательная способность, дыхание в человеке. Вот, нефеш. Душа живая, значит, существо дышащее. И таковым является не только человек, но и таракан. Душа живая. Душа живая, может быть, даже бактерия. Вот, конечно, в Новом Завете психе уже обременено многим, ну, долгой историей, безусловно. Ну, мы с вами видели, что в греческой философии душа – это есть отдельная субстанция, это иноприродное тело. Но ничего подобного в Библии, конечно, нет. Библия не знает дуализма. И здесь душа все-таки передает изначальный смысл дыхания в человеке. Это просто человек в его жизненности, жизнь в человеке. Вообще говоря, термин «душа» у апостола Павла встречается достаточно редко. И практически никогда не противопоставляется душа у Павла телу в духе эллинистического дуализма. Вот «ногая душа, летящая в небеса», иногда даже в современной литературе, там какой-нибудь, ну, в желтой прессе, приходится читать о каких-то людях, которые взвешивают душу. Да? Там тело человека до последнего издыхания взвешивает, а потом на весах, когда он умер. И вот получается, что душа весит столько-то грамм. Там, да? Вот, очень интересно. Да, так вот, нагая душа, обнаженное тело – это мечта античных греков. Ничего подобного у Павла нет, как мы видели во втором послании к Коринфянам. Павел говорит: «Я не хочу раздеться, быть нагим, наоборот, хочу еще больше одеться, то есть обрести еще лучшее тело», что для грека, конечно, было чудовищно. От тела он мечтал избавиться, а Павел мечтает о теле. Да? О бессмертии души Библия не говорит никогда. Ни разу, нигде такого понятия просто быть не может в рамках библейского мировоззрения. Это чисто эллинистическое понятие, проникшее в христианство уже начиная с конца первого века, постепенно в связи с эллинизацией. Попробуйте вы сейчас на улице кому-нибудь сказать, что я не верю в бессмертие души, и вас заклюют, да? Скажут, ты вообще не верующий человек, потому что люди мыслят в совершенно других категориях. Понятно. Вот. Но что такое все-таки душа конкретно? Душа – это тоже человек. Душа живая. И животное – душа живая. Это конкретная личность, если речь идет о человеке. Поэтому как тело, мое тело – это означает я, его тело – это ты. Или грек мог сказать, например: «Ой, смотрите, вот идет тело моего друга». Мы так не можем сказать. Но для грека это естественно, это идет мой друг. Потому что тело – это и есть человек. Вот это somebody, anybody, nobody, да? Body. То же самое душа. Моя душа скорбит смертельно. Значит, я скорблю смертельно. Там что-нибудь еще. Ну, душа – это значит человек. Но только человек не как объект сома, а человек как субъект. Понятно, да? Различие субъект-объект. Понятно. Но субъект чего? Ведь субъект… Душа – это субъект чувства и желания. Да, чувства, эмоции и воли. Чувства и желания. Душа – это человек чувствующий, чего-то желающий. Это душа. И этим душа отличается от тела. Тело – человек как объект действия, а душа – это как субъект чувства и желания.
Повреждены.
Ну, все это, конечно, как и вся природа в человеке, повреждено. Следующий термин – дух. А, да, вот он. А, ну да, дух. Дух. Ну, заметьте, у апостола Павла вот есть разделение. В третьей, по-моему, главе первого послания Коринфян. Есть люди душевные, есть люди духовные, есть люди плотские, И есть люди плотяные. У нас, к сожалению, в нашем переводе плотяные и плотские не отличаются друг от друга, везде переводятся плотские. Это очень интересно. Значит, кто такие душевные люди? Душевный, психикос, значит, человек психически душевный, это одно. Затем человек духовный, от слова пневмодух, пневматикос, значит, пневматический, духовный человек. Затем есть люди плотяные, саркинос, плотяной, и есть люди плотские, саркикос. Ну, у нас эти два слова в переводе не отличаются. Переводчики как-то не сообразили, что это разные термины. Кто такой душевный человек? А это слово взято апостолом Павлом. Первый человек Адам, душа живая. Это из Библии. Из Библии, из второй главы, вторая глава книги Бытия, 7 стих. «И стал Адам душою живою». То есть вот таким вот ветхий, короче говоря, отсюда. Именно из книги Бытия это взято. Это ветхий человек, человек в его ветхости. Как вот он был сотворен, ну как Христос не вернулся к Адаму, а он вознесся на небо. Он же не в рай пришел, а на небо. Это первый человек райский, а второй человек небесный. Вот это первый человек со всей его ограниченностью, ветхий. Пневматический человек, духовный, это человек, на которого излился Дух Святой. Это новый человек, новое творение. Как раньше Дух витал над бездной и творил мир, так в день Пятидесятницы Дух снова витает над этим якобы бытием. А духовный. Духовный — это человек, принявший Духа Святого. Как вот и новый человек — Дух. Да? Дух. Первый человек — душа, второй новый человек — Дух. Саркинос — это человек плотяной, то есть человек его земной слабости и немощи. Понятие нейтральное. А саркикос — это человек плотской, то есть катасарка, человек греховный, который согласен со своим плотяным существованием. Да? Это уже несет отрицательный смысл. Вот такие разные категории у апостола Павла. Да, ну перейдем к понятию пневма. Конечно, о духе мы должны говорить, всегда различать дух человеческий и дух божественный, святой дух, тут разные вещи. Но это от контекста мы должны каждый раз смотреть, что за дух. Наши переводчики, к сожалению, не всегда смотрят на это. Вообще, в Ветхом Завете слова, еврейские слова, обозначающие дух, руах, и душа, нефеш, руах, это дух в Ветхом Завете, да? Нефеш – это душа. Эти слова часто не только близки, но часто обозначают одно и то же. Потому что руах – дух. Ну вот начало, помните, Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Как там дальше? Я не помню. Да, «И земля же была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над этой самой бездной». А вот там по-еврейски «Берешит бара Элохим эт ха-шамаим ве эт ха-арец» «Ве руах Элохим мерахефет аль-пеней тэхом» «И Дух Божий пархал над бездной». То есть здесь Дух Божий, а слово «руах» обозначает ветер, движение воздуха. Дух, дуновение. Вот ветер Божий. Ветер часто ассоциировался в понятии древнего библейского человека, символизировался птичкой, птицей. Вот как птица порхает там, или там что-то над своим гнездом. Да, вот так же и Дух Божий порхал над... Или говорится, на крыльях ветра. Ветер всегда, руах, имеет крылья, он летит как птица. в арабском языке рух, да? Помните, птица рух, которая несет Синдбада, птица ветер, птица дух. Но ведь нефеш тоже имеет отношение к дуновению. Нефеш, вот это вот дыхание, да? Нефеш — это движение воздуха в легких и через рот, через ноздри. Поэтому очень часто нефеш и руах обозначают одно и то же применительно к человеку. Так, но в Новом Завете что? В Новом Завете. В Новом Завете в антропологическом смысле дух это не есть какой-то высший принцип по сравнению с душой или с телом, как в трихотомии, о которой мы с вами говорили. Дух — это тоже человек. Это тоже человек в его субъективности, как и душа. Но душа — это человек как субъект чувства и воли, желания, как и всякое другое животное. Да? А дух отличает человека от животного, потому что дух — это человек как субъект познания. Как субъект познания. Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого живущего. И также и Божьего никто не знает, кроме духа. Вот это специфическое новозаветное значение слова «дух». Антропологическое значение. Как дух — это человек, как субъект познания. Но тут всегда четко надо различать дух в антропологическом смысле и дух в теологическом смысле, как дух Божий. К сожалению, вот в русском ведь языке можно выделять дух большой буквой написать, да, можно с маленькой человеческий или бесовский дух тоже с маленькой будет, а вот дух с большой будет уже святой дух. Но наши издатели, переводчики очень редко это делают, почти никогда. Ну, возьмите вы, например, Римляне, 8 глава, уже в святоотеческий период эту главу называли гимном Святому Духу. А у нас там везде дух с маленькой буквы стоит. Римляне 8:1, 2, 4, 5, 9, 10, 13. Вот это только то, что я насчитал уже. Везде. Или Галаты, 5 глава. Там везде говорится о жизни по духу. Живите по духу, а не по плоти. По какому духу? Не по бесовскому же. Ясно, по духу Божию. А там везде дух стоит с маленькой буквы, тоже во всей 5 главе дух с маленькой буквы. И у людей получается какая-то странная аберрация в сознании. Вспомните вы 19 век с этим противопоставлением «жить по духу», человек живет по духу или по плоти. И вот под духом, понимаете, уже какой-то вот человеческий какой-то дух, вот у Мережковского, у всех этих людей Серебряного века, да. Все это следы вот неправильного перевода, неправильного издания, неправильного истолкования. Ну что делать? Ладно, значит, дух — это человек в его как субъект познания. Это нам надо четко помнить. Ну не обязательно интеллекта, но познание вообще. Познание как таковое. Я же и так тоже познаю мир, да? Не только интеллектом, но и чувственное. Теперь перейдем к следующему, очень близкому понятию к духу, понятие «ум». Да, слово «нус». Вот это наиболее специфический для человека термин «нус». Что быть человеком, как я, сознательным субъектом, лучше всего отражает слово «нус». Это не рассудок. Не разум, не интеллект. Вот. Это человек тоже как субъект нравственного сознания. Вот. Как субъект нравственного сознания, планирования, скажем, намерений каких-то, выбора. Вот хорошо соответствует этому слову характер человека. Вот ум — это характер. Кто познал ум Господень, пишет Павел Римляне 11:34. Ясно, что здесь речь идет о замыслах Божьих, планирование, планы Божии. Когда Павел пишет о том, что у язычников превратный ум, Римляне 1.28, ну буквально адокимос, нус, то есть ну, ум, ничтожный ум. У нас перед нами превратный ум. То, разумеется, Павел не думает о том, что язычники идиоты, вообще олигофрены. Да? Нет, там великие философы есть. Не об этом речь. Идет о нравственном сознании язычников. Ум – это всегда человек как субъект нравственного сознания, выбора между добром и злом, сознательного выбора. И вот это сознательное желание, надо отличать от бессознательного желания. Бессознательное желание, ну или воля иногда. Бессознательное желание, ну я хочу есть, я хочу спать. Бессознательное, независимое от моего сознания, от инстинкта идущее. Я хочу есть, да? Я не могу не хотеть есть, если я хочу есть. Называется буле. Отсюда, да, желание буле. Все время хочется есть. Булемия. Слышали такое слово, да? Человек все время ест, 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 ест. Ладно. А вот сознательное желание, ну умное, сознательное желание, не ум как интеллект, а сознательное желание. Вот мне нравится твоя ручка, вот я хочу ее взять, понимаешь, вот я сознаю, вот я... это не инстинкт, это вот я вот запланировал так сделать.
Намерение.
Ну или намерение, желание, это одно и то же. Вот означает, да, обозначается словом «целин», желать, хотеть, «целима» отсюда, «целима», нет, пока не идем туда, пока не идем туда. «Целима» — это то, что обозначается воля, свободная воля, воля. Я хочу украсть, я хочу тебя поцеловать. Это не инстинктивное движение, типа там голодать или там хотеть пить или спать. Это вот, вот действие, обусловленное моим выбором. Да? Понятно, да? Отличие буле от целима. Целима – это сознательное желание. Сознательное желание, планирование, намерение. Нравственное желание, можно сказать. А, вот. Теперь, злое направление воли. Злое направление, недолжное. Хочу украсть. Хочу завладеть то, что мне не принадлежит, там что-нибудь. Обозначается словом эпитимия. Эпитимия, да? Эпитимия. Злое направление воли. У нас всегда переводится похоть. Но, к сожалению, в русском языке похоть обозначает чаще всего сексуальное стремление. Да? Ну, это уже русские так не говорят, это уже так как-то слишком утонченно. Мы говорим стремление к власти или желание власти. Но похоть это все похотливое, всегда имеется в виду секс. Всегда. В русском языке, в современном. В Библии нет. Похоть, похотливый всегда означает злое желание. Например, не пожелай скота ближнего своего. Но это не означает, что ты должен сексуальное желание к нему испытывать. А по-гречески, не по, ну, по-славянски точно говорю, не похощешь и не имей похоть к скоту, да? Похоть – это злое желание, недолжное желание. Это надо четко помнить. Не пожелай жены ближнего своего, скота его, дома его и так далее, и так далее. Не похощеши по-славянски.
Всегда
злое. Да. Эпитимео глагол – то, что у нас переводится, ну вот Павел, например, цитирует: «Я и не имел бы и желания, если бы закон не говорил мне «не пожелай». Это безумный перевод, конечно. Потому что закон ничего такого не говорит. Ведь и кошка свои желания знает. Да как-то я не имел бы пожелания. Это же чепуха какая-то. Ведь там стоит другое совсем слово. Закон не говорит «не пожелай». Закон говорит «не имей похоти, не имей злого желания». «Не похочешь» — вот по-славянски это точно переведено. А по-русски «не пожелай». Ну а как, а что не пожелай? А почему не пожелать? Ну, почему я не могу пожелать есть там или что-нибудь? Желать — это нейтрально слишком, а иметь похоть — это уже все отрицательное. И в Библии именно так. И Павел там пишет: я не знал бы, что такое похоть, злое желание, если бы закон мне не сказал «не похочешь», то есть не имей такого злого желания. Да, злое желание, похоть, но опять же, это желание завладеть тем, чем не должно, да? Ну, это уже имеет много, тоже спектр всевозможных оттенков может иметь. Но в принципе, я говорю о принципиальном значении. Злое, недолжное желание. А уж чего и как, это уже конкретности. А вот когда говорится о милости, о любви, тогда говорится, человек любящий, любящее желание, обозначается словом «сплангна». Это человек как существо любящее. «Сплангна». «Сплангна». «Г» перед «х» читается как «н». Буквально «утроба». «Утроба». Отсюда «эусплангния» – благоутробие, то есть милостивая, милость, милость, любовь. Утроба, ну, это метафорически, это орган любви, как бы вот здесь сосредоточен. Человек любит не сердцем больше, а любит вот именно пузиком своим, утробой. Вот. Что касается сердца, кардия, это тоже антропологический термин. Кардия абсолютно тождествен слову «нус». Сердце – это орган ума, орган нравственного сознания. Это не орган чувства, как у нас, а это орган сознания. Злые помышления сердечные, да? Сердце думает, намеревается что-то делать. Это сознательный орган. Понятие «совесть» – это очень важное антропологическое понятие. Если сегодня мы не успеем, то останемся без совести. Совесть. Synaidesis. Synaidesis. Ну, видите, что это слово. Ударение поставлю. Synaidesis. Ну, «syn» всегда означает «со», симпозиум, да? Что значит симпозиум? «Сим» значит совместно, «сим» – симфония, симфония, да? «Согласие» – симфония, фони – голос, да? «Согласие». Что еще там «сим»? Ну вот симпозиум. «Посион» значит попойка, выпивка, пьянка. Симпозиум – совместная пьянка, да? Вот. Ну что еще? Ну вот здесь «син». Син всегда означает вместе, с синтагма, синтаксис и так далее.
Синхронно.
Сейчас. Синхронно, значит, да. Одновременно, совместно. Или там синоптики, да, совместное рассмотрение. Син, а эйд, ну, уже мы с вами встречались сегодня, вот этот глагол, например, иду, от глагола «иден». Видеть или знать, видеть, ведеть и знать в древности это одно и то же. Тот, кто видит, тот и ведает. Ведать можно только тогда, когда видишь. Отсюда идея означает и мысль, идея означает и видение, да, видение, вид. Ну, synaidesis – это совместное знание, соведение. Совесть. Понятно, да? Ну, у нас буквально весь перевод. Соведение, совесть, совместное знание. Это значит знание совместное с другими. Или мы скажем, несколько трансформируя, согласие. Наше согласие. Таково изначальное значение слова «синэйдесис» – совесть, согласие. Такое общественное значение. Но в эллинистический период, ну, начиная от Аристотеля, от времен Аристотеля, несколько позже, может быть, это слово чуть-чуть изменяет свое значение. Это согласие не с другими, а с самим собою. Согласие с самим собой – это специфическое значение. Сознательность. Сознание или сознательность. В священной, да, это слово в эпоху апостола Павла, конечно, было очень распространенным среди стоиков. Это основной стоический принцип – жить по совести, быть в согласии с собою. В Священное Писание, а тем самым в христианский мир, это понятие ввел апостол Павел – совесть. Итак, совесть означает отношение человека к самому себе. Это знание о своем поведении, о своих мыслях и оценка своего поведения, своих мыслей. А оценка возможна только тогда, когда есть почему оценивать, то есть когда есть мера оценки. Сейчас. Значит, совесть – это знание человека о себе ввиду неких объективных, независимых от человека требований, то есть ввиду какой-то меры. Я могу знать ширину и длину этого стола только тогда, когда у меня есть мера какая-то. Да? Также я о себе могу судить только тогда, когда есть чем измерять. Вот эти внешние объективные требования, ну то, что называется по-латыни императив требования, да? Объективное требование, ну, у Канта, да, одна из категорий человеческого бытия, императив. Вот необходимый элемент или условия совести. Когда человек отрицательно оценивает себя, то это приносит ему страдания. И Библия говорит о нечистой совести. 1 Коринфянам 8:7. Это же не Библия, а апостол Павел, потому что только у него это. Вот, нечистая совесть. А когда человек положительно себя оценивает, то говорится о чистоте совести, о чистой совести. И это приносит человеку успокоение и радость. Совесть неотъемлема от природы человека. Это один из основных антропологических признаков человека. Неотъемлема от человека. Бессовестных людей не существует в принципе. В принципе, это только мы так в быту говорим бессовестно. А, ну это перевод такой. Это где-то во втором Петра, что ли? Где-то в первом Петре, я не помню. Ну там говорится заклейменная совесть. То есть совесть, на котором поставлено клеймо сатаны. То есть совесть, проданная в рабство сатане. Ну это не значит, что у нее нет совести. Там же стоит заклейменная совесть. Выжженное ярмо, а у нас почему-то сожженная совесть. Да? Выжженное клеймо, точнее, простите. Это в переводах вы и не такое встретите. Так, значит, совесть обязательна для человека. Человека бессовестного не бывает. Независимо от человеческого вероисповедания, от нравственности, совесть знает всегда, что есть императив. Есть должное, но что такое должное? Вот в этом-то человек может очень и очень заблуждаться, в зависимости от того, в каких условиях греховного мира он воспитан и пребывает. Вот. Потому что совести всегда даны императивы. Императивы внешние, независимые от человека, от Бога, от общества. Пушкин, скажем, Александр Сергеевич, если бы он отказался идти на дуэль с Дантесом, на которую он сам Дантеса вызвал, то он, несмотря на все свое христианство, ну, не вызвал на дуэль, а потом бы по той или иной причине не пошел бы, не поехал бы на Черную речку. Представляете, мог бы он на завтра войти в приличное общество после этого? Да нет, конечно, он бы, ну, там, упаси бог, но что-нибудь нехорошее с ним бы случилось. Да? Во всяком случае, совесть его убила бы совершенно, загрызла бы. Вот что делать? Вот христианин, но он воспитан был в обществе, и императивы диктовались ему внешними условиями общественными. Совесть, будучи природным свойством человека, у нас иногда говорится, что совесть есть божественный голос, голос Бога. Это неправильно, это опять же так, разговоры так, трамвайные. Совесть – это природное свойство человека, неотъемлемое от человека. И как всякое природное свойство, в грехе повреждено. Ну, наверное, и когда он нарушил, его совесть была нечистой, и он страшно огорчился, он увидел, что он голенький совсем, и хотел себе сделать одежду из листиков. И был судим, ему сказано, в поте лица твоего и так далее. Вот, совесть есть у всех. Но она может быть плохой, может быть грешной, может быть освященной. Вот. И, конечно, о совести можно много говорить, но сегодня нам уже некогда. Мы скажем только так, что для апостола Павла, как для христианина, императивы исходят. Он же говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Я никому не хочу подчиняться, только Христу, только Богу. Для него императив исходит от Бога, и поэтому все суждения его базируются на оценке согласия с волей Божьей. Сейчас. И поэтому для апостола Павла, конечно, суждение совести есть суждение воли, по воле Божией. Для него совесть – это есть голос Божий в человеке, но только вот именно тогда, когда человек пребывает в Боге. А если он пребывает в миру, то совесть может быть голосом совершенно другим, нашептывающим человеку, недолжная. Так, немощная совесть. Ну, совесть вообще означает слово сознание, сознательность, да? Ну, вот слабая сознательность, совесть, признающая идолов, да? Совесть, которая руководствуется соображениями, что вот существуют какие-то боги помимо... Ну, совесть суеверного человека. Это в главе об идоложертвенном говорится, да? Немощная совесть будет... Чтобы не повреждать или как там не оскорблять немощную совесть другого человека, вы должны вести себя так. Мы должны четко различать, что одна и та же реальность, а реальность человек, жизнь, бытие, сознание, это такие тайны, до которых нам никогда во веки веков не докопаться, потому что это божественные тайны. Но это реальности, которые мы можем описывать в разных системах координат. Если вы пребываете в эллинистической системе, это одно, библейское другое, я не берусь судить.